Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39. Сегодня в студии мне помогает Владимир Носов. И у нас уже есть некоторые вопросы, которые мы получили от наших радиослушателей. Владимир, пожалуйста.
Вопрос задает брат Андрей из города Подольск. Вопрос следующий. По своей работе я являюсь руководителем и часто критикую подчиненных. Как это делать, чтобы не скатываться в грех осуждения?
Разница между констатацией какой-то проблемы и осуждением та, что никогда нельзя отождествлять человека с его грехом. Вот можно сказать, там мужчина выпивает, там женщина позволяет себе вот выражаться как-то не очень правильно. А если мы скажем о человеке, мужчина пьяница, женщина скандалистка, вот здесь мы человека отождествили с его грехом. Поэтому замечания делать можно, даже нужно. В Писании есть такой текст, там сказано, если кто согрешит и будет идти путем греха, и его не предупредят об этом, то вина ляжет на того, кто его не предупредит об этом. Но вот разница между осуждением и замечанием, вот именно та, о которой я сказал, нельзя отождествлять человека с его грехом. Грех, он фрагментален в жизни человека. Человек не может пить 24 часа в сутки, там, блудом заниматься 24 часа в сутки. Человек спит, ест, кается, молится. И мы должны все-таки в человеке, особенно общаясь с ним самим, найти всегда что-то хорошее. Потому что вот это хорошее может помочь ему исправиться, если на это обращать внимание. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Отец Олег, благословите.
Добрый вечер. Скажите, Бог помощь.
Скажите, пожалуйста, вот мы с женой живем лет 7 вместе уже. У нас нет детей. И жена за это время раза 3 потеряла. Ходим в церковь, причащаемся по возможности. Может, это какое-то Божье наказание. И нам недавно посоветовала одна женщина, как бы верующая, православная, чтобы мы, жена моя подошла к ней, она какой-то молитву там прочтет. Что нам нужно сделать? Вот. Или все-таки смиряться так и так же, молиться и жить дальше.
Вы знаете,
и еще она говорит, что если не будет у нас ребенка, чтобы взяли с детдома.
Вы знаете, все-таки лучше в таких ситуациях советоваться со священником, чем с женщиной, которую вы не знаете. И вот у меня, например, есть знакомый, который 10 лет не имел детей. И он очень переживал своей супругой. А потом у них сразу вот один за другим, с разницей там 2 года, 2 мальчика. И сейчас эта семья счастлива, потому что у них прекрасные дети. И Божье благословение вот пришло к ним. И они тоже очень переживали, они молились, они вообще, мне иногда казалось, в отчаяние впадают. Но вот вера их не покидала, и результат налицо. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня вопрос по Евангелию. Глава 10 от Матфея, стих 23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. О каком пришествии здесь говорится? Поясните мне, пожалуйста.
Есть истолкование, что речь идет о дне Пятидесятницы. Сказано, что верую вселится Христу в сердца ваши. И также сказано, Дух Христов издревле говорил в пророках. И также сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. И также сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Таким образом, явление Христа во славе связывается часто с Днем Пятидесятницы, потому что сам Христос говорил, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит вам все слова, которые я говорил вам. Таким образом, Христос считал это за лучшее, то есть это будет более славное свидетельство о нем, потому что когда в дни его земной жизни он на очень ограниченной территории находился и общался, конечно, с ограниченным количеством людей. А когда он пошел к Отцу, умолил Отца, и тот послал Духа Святаго, то Дух Святой, уже сказано в Писании, дышит где хочет. Голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святым. Поэтому Христос и Святое Евангелие благовествуется в силе Духа Святаго. И если апостолы проявляли слабости какие-то, вот Петр трижды отрекся от Господа, честолюбие у сыновей Забедеевых было, кто справа, кто слева от Господа, то когда в день Святой Пятидесятницы они исполнились благодати Духа Святаго, их свидетельство о Христе уже было более решительным, смелым, выверенным и точным. Поэтому Христос, как бы вот во славе, они не успели обойти все города, а вот в день Пятидесятницы Дух Святой сошел, и они всю вселенную как бы обхватили уже своей проповедью, как святитель Иоанн Златоуст пишет, кто вышел на проповедь? Рыбаки вышли на проповедь, они закинули сети евангельской проповеди, и вскоре вся Римская империя была уловлена в эти сети. Поэтому надо понимать, что речь идет вот именно о Дне Пятидесятницы. Но есть другое истолкование. Надо понять, что Израиль, вот этот термин в Библии, он имеет несколько смыслов. Имеется в виду Ветхий Израиль, это Израиль по плоти, и Новый Израиль. Новый Израиль – это уверовавшие во Христа бывшие язычники. И тогда эти слова мы можем отнести ко второму пришествию. Тем более, что одна из примет второго пришествия – это слова о том, что будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть по всей вселенной будет последняя проповедь, всем народам, то есть в каждом городе прозвучит, и тогда придет конец, и Христос во славе явится в этот мир. Одно из толкований не исключает другое. Очень часто в Священном Писании один и тот же текст может указывать на два, на три, на четыре события. В этом особенность, такая универсальность библейского слова. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка Олег, благословите раб Божий
сердце. Господь благословит.
Батюшка, значит, у меня таких два вопроса. Вот первый вопрос, вот как бы есть Олег Брянский, да, наш, и Олег Рязанский. Вот. И откуда-то взялось вот это вот сильный святой и слабый святой. То есть, как бы, я там смотрели в интернете, Олег Рязанский чуть ли не предателем каким-то выведен, но это же интернет, а он-то все-таки святой. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. И еще, вот, когда угодно, в смысле, когда удобно задавать вопрос священнику, я сказал, что вот на исповеди и при кресте. И еще, если можно, объявите, когда вы бываете в храме, чтобы этим Олегом моим несчастным у вас причаститься, если можно. Вот. Благодарю. Спасибо за ваши такие объяснения, очень доходчивые. Если можно, ответьте.
Олег Брянский, это святой преподобный, и Олег Рязанский, это тоже святой. А когда мы говорим, что человек святой, это не значит, что в его жизни не было ошибок. Многие святые, они совершали ошибки и до обретения дара святости, и после обретения дара святости. Вот, например, возьмите ситуацию в связи с апостолом Петром. До принятия Духа Святаго он трижды отрекся от Господа. А после принятия Духа Святаго у него была очень конфликтная ситуация с апостолом Павлом. Смотрите, второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стих. И смотрите послание к Галатам, где апостол Павел очень решительно высказывается по поводу поведения Петра, о котором он пишет, что Петр поступал не прямо по истине евангельской, то есть не точно. Таким образом, мы устанавливаем, что святой человек и до святости, до дара святости, он может иметь какие-то ошибки. Человек остается человеком, и после получения дара святости он остается человеком. Но мы поставляем этих людей, потому что их, вот, то, что называется окончательное решение, это вот они свои души предали Господу. Как сказано, в чем кого застану, так и буду судить. Поэтому тут вся жизнь должна браться за рассмотрение. Да, у князя Олега Рязанского были проблемы. Он не поддержал единство русских князей, прежде всего великого князя Московского, против нашествия татар, монголов. Но вот эти как бы его взгляды, он считал, как бы, вот Рязань, его вотчина, вот эта борьба за вотчину, она была очень длительной борьба, и она продолжалась где-то до времен Иоанна Васильевича Грозного, Иоанна IV, который прекратил эти уже усобицы по поводу разных вотчин. Но мы-то почитаем Олега Брянского не за то, что вот он, у него сложные отношения с московским правительством, а за то, что он стяжал через смирение, самоуничижение, благодать Божию и чудесами, знамениями и церковной канонизацией засвидетельствовано его достоинство. А если вы хотите вместе со мной порадоваться о преподобном князе Олеге Брянском, то это надо делать 3 октября. Потому что 3 октября по новому стилю как раз день памяти Олега Брянского. Я привожу большую икону князя Олега в житиях. И также, значит, частичка мощей у меня есть князя Олега Брянского. И службу мы совершаем, я приглашаю хор, который поют всю литургию вот теми распевами древними, какие были в одни жизни князя Олега Брянского, чтобы самому духом приблизиться к тем временам. И система чтения то же самое, вот так, как это было в те дни. А вот второй ваш вопрос, когда задавать вопрос священнику на исповеди, при кресте или когда... Ну, при кресте, конечно, не надо задавать вопросы. Когда батюшка дает крест для целования, здесь просто будете задерживать людей, которые, скажем так, они сзади стоят, и вы перед ними. Надо дождаться, когда священник выйдет из алтаря, уже потребив святые дары, сняв облачение, и задать свой вопрос. Вот когда я был молодым священнослужителем, мне казалось, что можно каждый день общаться с верующими людьми, отвечать на разные вопросы. А потом я заметил, что так невозможно. Потому что человек есть человек, и он устает, потом у него какие-то дела, человек подходит, хочет поговорить, а ты едешь на требу. Человек подходит, хочет поговорить, а ты настолько уже устал. И тогда я решил, что надо выделить один день в неделю, и все будут знать, что этот день я нахожусь в таком-то храме, в таком-то месте. И если ко мне подходит человек, предположим, в среду, я ему говорю: у вас вопрос ко мне? Он говорит: да. Я говорю: вот приезжайте в понедельник туда-то, туда-то. Я вот с такого-то по такое-то время сижу, отвечаю на вопрос. И вот таким образом я не оттолкнул человека, подсказал ему, когда он может прийти, и это время будет выделено специально для него. Очень важно, когда священник один день посвящает общению с верующими. Потому что вот реально каждый день не получится. Это очень сложно. Потому что мы и больных навещаем, и участвуем в каких-то программах, и поездки всякие бывают. И вот здесь очень важно, чтобы верующие знали, в какой день, в какое время, придя в храм, они вас найдут. И они могут подойти к вам и задать тот или иной вопрос. И у нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка.
Да-да.
Значит, я несколько передач назад вот задавала вам вопрос, почему Господь первый раз не разрешил Марии Магдалине приложиться к его ногам, прикоснуться, а потом вот в конце, через некоторое время, когда их было несколько женщин, он разрешил, и они прикоснулись. Вы сказали, что хорошо, что задают трудные вопросы, и что вы в следующий раз ответите.
Вы знаете, вопрос оказался действительно достаточно трудным, и я не нашел объяснения. Я смотрел, значит, в издании «Толкование святых отцов на Библию» издательство «Герменевтика», там я ничего не нашел. Я смотрел у Феофилакта, тоже не нашел. Смотрел у Златоуста, тоже не нашел. Но давайте вспомним как бы слова Христа, который говорит, что ему надо идти к Отцу. Он говорит: не прикасайтесь, ибо я восхожу к Отцу, моему Отцу вашему. Может быть, это было связано с тем, что прежде всего Сын Божий, он должен был пережить вот какую-то такую вот встречу мистическую в своем истинном человечестве с божеством отца своего. Здесь могут быть как бы гипотезы, но я считаю за верный ответ, который я могу подтвердить цитациями из святых отцов. Вот по этому вопросу я пока ничего не нашел. Я даже заглянул в Библию Лопухина, опять же, там тоже я не нашел. Поэтому вопрос оказался действительно трудный, но я люблю трудные вопросы, они заставляют думать и смотреть, перепроверять свои гипотезы. Но очень важно, когда мы не с потолка даем какие-то ответы, а от Писания, от святых отцов. А если не знаем, то и говорим: не знаем. Очень трудный вопрос. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Олег, благословите раба Божья Наталья.
Бог помощь.
Вы только что сказали о том, что с вами можно встретиться. А может быть, вы уточните, в какой день и время, где можно?
Я подскажу вам. Сейчас вот в конце этой недели я буду ложиться в больницу. У меня сахарный диабет, наверное, многие знают. И сейчас вот сахар очень поднялся, язвы на ногах. Поэтому я вот займусь лечением. Это продлится несколько недель. Поэтому занятия на Чешском подворье, а потом занятия на Кантемировской, библейские занятия в храме Рождества и Патриарха Сокольниках, они не будут проходить, пока вот не окончится курс лечения. Я думаю, где-то к Рождеству, к крайний срок после Рождества я окончу лечение этих диабетических язв на ногах, и тогда уже буду жив, Господь позволит, я вернусь. И вот здесь могу подсказать, в каком формате я работаю. Прежде всего, вот в своем храме, храм Рождественных Пятидесяти в Сокольниках, я бываю каждую пятницу вечером, я служу, и служба в 5 часов вечера, после службы ко мне приезжают люди, я им уделяю внимание. Вечером в пятницу прихожан очень мало, и всегда есть время поговорить с тем, кто пришел за советом. Также в воскресенье я исповедую в этом же храме, и прямо на исповеди ко мне подходят люди, которые в том числе задают какие-то свои вопросы, и я по мере сил отвечаю на эти вопросы. И первый Котельнический переулок, храм Святителя Николая, по понедельникам в 5 часов вечера я служу молебен о болящих, о заблудших, о тех, которые вот возвращаются в церковь, о оглашенных молимся. И потом, после этого молебна, до 7 часов, опять же, я принимаю людей, которые приходят по личным вопросам, и отвечаю на эти вопросы. А в 7 часов уже начало библейской школы. В храме Святителя Николая, в первом Котельническом, мы изучаем Евангелие от Марка. Мы изучили уже 2 главы. В храме на Кантемировской мы изучаем послание апостола Павла. И уже вот мы подходим к последнему посланию. Это послание к евреям. И в храме, где я служу, где я приписан, библейская школа, воскресенье, это общая проповедь, мы изучаем сейчас книгу Бытия. Вот сегодня говорили о причинах, породивших всемирный потоп. Вот в таком формате совершается служение. И на радио Радонеж можете слушать мои беседы. Каждое воскресенье с 7 до 8 вечера библейский лекторий. Мы проходим книгу «Исход». Сегодня изучали 22 главу. А с 9 до 10 вопросы и ответы. Вы звоните, я отвечаю. Владимир Ильич, какие вопросы записаны?
Следующий вопрос пришел из города Астрахани. Его задает раб Божий Валерий. 19 декабря, полгода после смерти моей мамы, большой праздник мы собрались делать поминки в этот день. Но в православной церкви не поминают эту дату. Я им объясняю, что полгода не поминают, да еще и пост сейчас. На русских поминках без алкоголя и мяса не проходят. Говорят, что людей пригласили на поминки. У меня прям душа проведения поминок не лежит, что делать. Родственники на меня обижаются.
Ну, я думаю, мир с родственниками, он является чем-то очень важным, потому что конфликт с близкими людьми – это не есть что-то хорошее. Поэтому надо избегать таких конфликтов. А поминать человека теоретически мы можем каждый день об упокоении. Мы можем отмечать 18-й день. Там 44-й, 45-й день. А кто может запретить молиться за мертвого? Мы обязаны каждый день молиться и за живых, и за мертвых. И в молитвенном правиле, в утреннем у нас есть молитва и за живых, и за мертвых. Поэтому теоретически можно совершать поминовение хоть каждый день. Но тут надо понять, что поминки на Руси, это когда кормили людей посторонних. Не родственники садились за стол, не близкие, а именно посторонние. Я вот помню, когда была жива моя бабушка, Журавлева Матрёна Фёдоровна, она работала в церкви города Орехово-Зуево уборщицей, следила за порядком, дежурила в храме, это было в советские времена. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. И вот, когда кто-то умирал из наших родных и близких, то все родственники стояли на улице. Первый стол был для людей, которых бабушка приводила из храма. Это там какой-то юродивый приходил, я помню. Потом певчи обязательно приходили. А потом какие-то бедные бабушки приходили. Вот им первый стол. Они пели, значит, вечную память, они пели молитвы, они сидели, ели. А все близкие, там, мужчины, женщины, мы дети, там, мы все на улице. Бабушка не пускала, разрешала только тарелки приносить там для вот этих людей. И это считался главной поминой. А когда вот они уже уходили, спев вечную память, тогда запускались уже родственники. Они садились и поминали усопшего или усопшую. И вот так было заведено в старину. Именно вот прежде всего помин делался как благотворительность, благотворительный акт от лица усопшего. То есть как бы вот в память о нем делалось что-то хорошее для людей, которые, ну, они не могут нам вернуть это хорошее, поэтому это то, что называется, ну, совершенно бескорыстное такое благотворение. На языке библейском это называется хесед, то есть благодать. То есть когда оказывают милость, не надеясь ничего получить взамен. И вот такое поминовение, мне кажется, оно более разумное, чем когда люди устраивают какие-то там попойки. Был случай, я наблюдал в одной семье, там так упились, что группа мужчин, которые где-то там на краю стола, там они сгруппировались, начали там плясать. К ним подходят, говорят: да вы что ж, поминки, они такие все пьяные. Они говорят: а кто умер-то? Да как кто? Да вот умер хозяин. Как умер? Да он вот сейчас тут был. И вот людям доказали, что он умер, они начали плакать тогда горькими слезами. Вот до такого состояния, конечно, доводить никого не надо. И вообще спиртным надо поосторожнее. И поминки — это все-таки... Что это такое? Это воспоминание о человеке. Принято молитвенно вспоминать его, может быть, что-то рассказать о нем, то доброе. О мертвых на Руси только хорошее говорили, или ничего, была такая пословица. Сейчас, конечно, многие эти традиции, они утеряны, правильного помина, но молитвенный помин мы можем совершать ежедневно. И если ваши родственники, они там собираются вот какой-то банкет устроить в честь усопшего, и вас это как-то тяготит, это не повод для ссоры с ними. В Писании есть такой текст: кто ест, для Господа ест, кто не ест, для Господа не ест. Кто не ест, не осуждает того, кто ест. И тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. То есть пища – это не повод для конфликта. Вы можете дома остаться, помолиться, лучше в храм сходить в этот день, помолиться. Потому что это возможно делать каждый день. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, вот если человека после смерти сжигают, а прах не захоранивают, а хранят в ячейках или в стенах, вот, к примеру, Георгия Жукова, это как-то сказывается на их душах, и как православные родственники к этому относиться?
Я думаю, здесь проблема с теми людьми, которые не сумели организовать для своего усопшего нормального погребения. Вот проблема это касается больше живых. Мертвому как можно повредить? Там сожгли его, или там в воде растворили, или там что-то еще сделали, взорвали там. По-разному бывает, особенно на войне. Здесь вопрос заключается, в каком состоянии была его душа. А он-то сам не может распоряжаться своим погребением после смерти. Но священники дают такие советы. Вот я со старыми священниками беседую, Мне всегда нравится с ними говорить. Они намного более продвинуты, чем наша вот эта такая борзенькая молодежь. И вот один пожилой священник мне такой пример привел интересный. Он сказал, если вот нельзя остановить кремацию, надо сделать все, пока есть доступ к телу. То есть предать земле прямо в гробу и закрыть гроб. А там уже, как родственники поступают, это как бы уже их решение. Но мы можем все положить туда, и венчик, и грамотку, предать земле, когда накроем уже покрывалом. А вот это будет разумно, то есть мы с своей стороны сделали все. А что там потом дальше происходит, это уже как бы мы не можем там заставить людей там все сделать как положено. Но что мы можем сделать для мертвого, это все важно. В книге «Руфь», например, когда перечисляются достоинства Руфи, Ваос перечисляет ее достоинства, и он благодарит ее за то, что она оказала благотворение и живым, и мертвым. Вот так подчеркивались ее благочестивые качества, она заботилась о живых и мертвых. Это значит, она живым помогала, а мертвым обеспечивала вот нормальное погребение. И какие еще у нас вопросы в письменном виде?
Раб Божий Владимир задает вопрос. Он спрашивает. До своего обращения к Богу я часто общался с ясновидящей, как сейчас модно говорить, с экстрасенсом. Принимал отвар от этого человека, лекарства, читал заговоры, совершал различные обряды. Недавно услышал, что после подобных грехов нужно проходить чин присоединения к церкви. Как узнать, батюшка, тяжесть грехов, за которые нужно проходить этот чин, и где это можно сделать?
А чин присоединения проходит над человеком, если человек прошел какие-то инициации. Не просто общался с кем-то из любопытства, а прошел какие-то инициации. Например, он перекрестился в другую веру. Вот ему надо будет проходить чин присоединения. Или, например, человек, предположим, прошел какую-то языческую инициацию, раскрещивание. Есть такая инициация у язычников, когда как бы смывают христианское крещение. У всяких там индусов, неоиндусов, необуддистов есть инициация имена. Убирают христианские имена и дают какое-то языческое имя мантрического характера. Вот в таких случаях, конечно, человек должен проходить чин присоединения. Чин присоединения проходит в храме всех скорбящих радостей, преображение Господня на Большой Ордынке. Его совершает митрополит Иларион. Вы можете обратиться в этот храм, по-моему, каждый вторник. Там проводит прием отец Евгений Тримаскин, который занимается там мессианской работой, и записаться на чин присоединения, но надо проходить подготовку. Лучшая подготовка к чину присоединения – это посещение какой-нибудь библейской школы для взрослых. Я вот рассказал, какие школы я веду. Отец Евгений может рассказать, какая система подготовки сейчас на Ордынке. Я когда-то там служил, и вот тогда я начал как вот эти чины, и они состоялись как уже традиции этого храма. Это чудесный, удивительный храм со многими традициями. И это дело, оно продолжается. Чины присоединения делаются разные, исходя из меры того или иного заблуждения, где человек находился. И присоединяют, как правило, сразу несколько человек. То есть человек не один будет присоединяться, а с другими. И этот обряд очень трогательный. Это делается перед литургией, и потом епископ поздравляет с тем, что эти люди вернулись в церковь. И обычно архиереи тут говорят, что церковь вас прощает и оказывает вам доверие. И теперь вы можете опять приступать к божественным таинствам. И, конечно, это великая радость и для прихожан этого прекрасного храма, и для самих присоединяемых, и для многих-многих ангелов на небесах. Как сказано об одном кающемся грешнике, ангелы на небесах радуются более чем о 99 праведных. А когда присоединяется целая группа людей, то, конечно, храм наполняется радостным шелестом ангельских крыльев. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Сергей Павлович из Москвы. Начну с благодарности вам, потому что фактически на всем Радонеже только из ваших этих передач я слышу обильные цитаты святых отцов, причем из таких, в общем-то, нечасто цитируемых, как святитель Амвросий Медиоланский и блаженный Августин. Вот. А вопрос у меня, в общем-то, он общий. Например, по книге «Бытия», вот, когда вы говорите, что ваших, опять-таки, проповедь «В первый день творения высеял нетварный свет» и ставите на этом точку. Ведь фактически, я не дерзаю, говорится, вас критиковать, но для меня этого определения очень мало. То есть, потому что нетварный свет, он о воссиянии его говорили святые отцы в предвечности. И тот свет, который воссиял после слов «Да будет свет», конечно же, нетварным не был, поэтому здесь нужно, конечно же, вводить некое пояснение. Равно как и о душе. Вот когда идет речь о слове «не шама», вы как-то все сводите к нетварным энергиям или к благодати, и за этим теряет само существо души. То есть есть ли у души существо, или же она вся состоит из благодати и нетварных энергий. Конечно же, оно есть. Я не случайно говорю руководству Радонежа, чтобы они все-таки наладили чтение книги «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина. Так что вот эти мелкие погрешности я все-таки прошу как-то их учесть и более подробно говорить о тех вещах, которые относятся к догматике. А так я вам искренне благодарен.
А вы знаете, как бы я догматическое богословие не веду на радио Радонеж. У меня как бы другие задачи, это то, что связано с экзегетикой. Я даю истолкование Писанию. А если бы в каждом случае я вдавался бы в догматические подробности, то каждая беседа, она бы предполагала бы еще несколько дополнительных бесед. На первую главу, наверное, было бы 6 бесед, как минимум, если не 7. Поэтому дается общая схема. Моя задача заинтересовать людей библейским текстом, подсказать, как самостоятельно можно с помощью святых отцов изучать текст. Конечно, когда мы говорим о божественном свете, о нетварном свете, это одно, свет, сотворенный словами Божьими, да будет свет. Но надо понять, что есть вот такое понятие «во свете твоем узрим свет». Даже вот свет солнца для христиан это всегда было напоминание о Христе, который есть солнце правды. Святые отцы даже видели в солнце, вот этом физическом солнце, свидетельство Святой Троицы. Они говорили, само солнце – это как бы Бог-Отец, видимые лучи – это как бы Бог-Сын, а тепло этих лучей – это как бы Дух Святой. Это именно образы. Поэтому любое упоминание о свете, тем более первое упоминание в Библии о свете, оно уже вводит нас как бы вот в эту тайну тварный свет, нетварный свет, первозданный свет, который потом скрывается для праведных и благочестивых, и светила, которые возникают в четвертый день, это солнце, луна, звезды. Здесь уже как бы другая предлагается тема. Если говорить о точном изложении Иоанна Дамаскина, так вот он считал, что первым творением является именно свет. А вот эти слова «вначале сотворил Бог небо и землю», многие древние экзегеты считали, что это как бы оглавление, вот то, о чем будет говориться дальше. И первым творением там Дамаскин считал именно свет. Вот, когда Бог сказал «да будет свет», стал свет. И если мы берем разные догматические системы святых отцов, мы можем видеть несовпадение иногда. И на самом деле это не есть какие-то там противоречия. Это то, что составляет богатство нашей традиции. Это взаимодополняющие истины. только в православии человек имеет такую духовную свободу, какую христианин не может иметь нигде, ни в латинстве, ни в протестантизме. Поэтому богатство разных подходов святых отцов к одним и тем же вопросам, это для нас очень радостно. А когда мы говорим о душе, как бы о разных измерениях души, то действительно есть разные термины в Писании, которые переводятся, по крайней мере, в синодальной Библии одним и тем же словом, или душа, или словом дух. А за этими переводами скрываются совершенно конкретные еврейские слова, это или нешама, или это руах, или это нефеш. Ну, например, в книге притч сказано, что дух в человеке – это как бы Божий светильник. А там стоит слово как раз нешама. То есть получается, что то, что называется нешама, это то, что просвещает наш внутренний мир. А что может просвещать наш внутренний мир? Призывающий благодать Духа Святаго. То, что называется нетварной божественной энергией, в которых Бог являет себя, свое милосердие прежде всего по отношению к нам. Потому что благодать – это всегда то, что не заслужено. Павел так и пишет. Если по делам, то это не благодать. Иначе бы дело не было бы делом. Но, опять же, если вы хотите подробнее разобраться в каком-то истолковании, то лучше, наверное, взять мои книги, где я могу более подробно рассуждать на какие-то темы, чем нежели в аудиозаписи, где время, оно, естественно, ограничено. Есть некий регламент, и там, конечно, сложнее вот все раскрыть так, чтобы не осталось ответов. Но что мы должны знать? До конца мы никогда всех истин Писания не постигнем. Вот сегодня на библейском лектории я цитировал сирийского епископа-мученика III века Афраата, который писал буквально следующее. Вот слушайтесь в эти слова. «Если бы дни человека стали столь же многочисленны, как и дни мира от Адама и до конца времен, и он сидел бы и размышлял о Священном Писании, то и тогда глубокого смысла его слов он не понял бы, и премудрости Божией никто не может постичь». То есть во всей полноте. Вот это цитата из древнехристианского автора, мученика, который говорит, что если бы человек просто сидел и читал от сотворения мира и до конца света, он все равно бы не понял бы всех глубин этого слова. Поэтому мы как бы прикасаемся к этому слову. А находит ли отзыв в нашей душе это прикосновение или нет? Те же святые отцы писали, что одного раза недостаточно для изучения Библии. То есть это дело всей жизни должно быть. Как псалмопевец Давид в первом псалме рассуждает об этом. Поэтому я благодарю вас за вопросы. Они показывают, что вы внимательный слушатель. Но, опять же, нам и вечности не хватит, чтобы постигать все истины Библии, потому что Слово Божие многоразлично, многообразно являет нам тайны духовного мира, которые они не могут быть постигнуты всецело ни в этой, ни в будущей жизни. Это очевидно. Однажды Христос даже сказал: «Я вам говорю о земном, вы не понимаете, а что же будет, если я вам буду говорить о небесном?» У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Раба Божия, любовь.
Господь благословит.
Спасибо, Господи. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я же в 4 года болею онкологией. как-то так получилось, что заболела. И когда вот в церковь Всех Святых, где метро Кропоткинская, там же есть молебен специальный, акафист, читается Богородица. Вы знаете, во время чтения акафиста такое впечатление, что во мне что-то шевелится и ходит, и бродит, понимаете, внутри. И начинает меня содрогать. Это было 6 лет назад. Потом, правда, прошла одна операция, вторая. Сделали мне и лучевую терапию, и химиотерапию. Вы понимаете, вроде бы заглушат одно. Метастазы получают в другое место идут, там заглушат, в третье место идут, в четвертое, в пятое, понимаете? И так уже много лет одно заболевание вроде бы проходит, другой орган заболевает, подлечит этот, другой орган заболевает, понимаете? Я тут случайно услышала на этой неделе, но я не запомнила, так опоздала услышать, кто говорил, какой священник. Женщина задавала вопрос по поводу мальчика, что болеет ребенок, то одно, то другое. И вот священник сказал, что возможно, что вселяется дьявол и начинает человека мучить. Понимаете, я вроде бы и причащаюсь, исповедуюсь, стараюсь вспомнить все свои плохие там мысли, слова какие-то, дела. Соборуюсь, как бы вот, ну что-то стараюсь доброе сделать, понимаете? И думаю вот про себя, думаю, может быть, какой-то грех у меня есть нераскаянный, потому что, может быть, что-то я могла забыть, или что-то родовое. Я даже не знаю, как говорят, или порча, или навели, потому что кашляю как-то нечеловеческим каким-то голосом кашляю, понимаете? У меня кашель бьет по несколько часов. И я, говорят, так не могу даже так кашлять. Понимаете, такое впечатление, что действительно кто-то кашляет вместе со мной. И никто, самое интересное, неужели у вас онкология? Я такая, знаете, хорошо выгляжу, такая румяная, хорошая, но мучаюсь очень сильно. Я не знаю, как вы.
Сестра, я попробую ответить на ваш вопрос. В Священном Писании показано, что болезни даются по разным причинам. Есть болезни к смерти. Человек умирает. Есть болезни за грехи, личные грехи человека. Иногда болезнь является прямым последствием грехов родителей. Я однажды навещал детский приют, где были дети, которые не умели ходить. Они ползали, хотя им было там по 8 лет, по 10. Они не могли говорить, и когда я спросил, чьи это дети, мне сказали, это дети наркоманов, это дети алкоголиков. И вот в результате грехов родителей они родились такими. Но бывают болезни к славе Божией. Вот в вашем случае мы видим как бы затяжную болезнь. Может быть, вот то, что это очень долго длится, это как бы проявление Божьего благотерпения, чтобы все-таки вы поняли, что вот эта болезнь, она может возвысить вашу душу. Потому что если мы примем болезнь как из рук Божиих, а в Писании сказано, что без воли Отца Небесного даже волос не упадет с нашей головы, то тогда мы посвящаем вот эти страдания Богу, принимая из Его рук, как Его решение, ту или иную болезнь, мы посвящаем свои страдания страдающему Христу и страдаем вместе с Ним. И религия, она в такой ситуации наполняет смыслом и болезнь, тот или иной недуг, и даже саму смерть религия наполняет смыслом. И там, где неверующие видят тьму, мы видим свет и видим Христа. Поэтому сделайте правильный вывод из того, что вот вы имеете. Вот я могу сказать о себе, что если у меня какие-то проблемы со здоровьем, я всегда знаю почему. И я знаю очень многих христиан, которые всегда знают, за что они получают. Вот это милость Божия. Сказано, кого Бог любит, то Он оказывается. И надо бояться, как я часто говорю, равнодушия небес. Когда человек грешит, и ничего не происходит в его жизни. Все нормально, все хорошо. Это значит, уже приговор ему вынесен, и надежды на исправление нет. А труд и болезнь – лучшая пора. Почему? Потому что в болезни можно действительно задуматься о своей душе, Вот вы рассказываете о том, что вы подробно стали исповедоваться, узнав о своих недугах, даже о мыслях своих стали рассказывать на исповеди. А может быть, такой исповеди не было бы без болезни. И многое из прошлого было бы упущено для исповеди. А этот недуг, вот он способствует такому вашему самоуглубленному анализу, если хотите. Но вам необходимо еще вот именно принять все это как из рук Божьих. Мы не должны пренебрегать там искусством врача, это очевидно. Вы обязаны бороться за свое здоровье, сделать все возможное с вашей стороны, но в то же время принимать все как из рук Божьих. Тогда то, что кажется бессмысленным, обретет свой смысл. Я неоднократно рассказывал историю про одного человека, который, он, ну, это был мальчишка такой московский, который не отличался ничем от других московских мальчиков. Это было в советские времена. И вдруг он заболел. У него там, по-моему, рак крови, там рак костей, типа саркома, что-то такое. Я не очень разбираюсь в стадиях рака. И на глазах у верующих знакомых за некоторое время значительное из такого дворового мальчишка превратился почти в монаха. Он как святой стал. Он принял эту болезнь как из рук Божьих. И когда вот он уже знал, что он умирает, и ему задали вопрос, а ты хотел бы получить исцеление? Так он, говорят, от страха вздрогнул и говорит, как я тогда забуду опять Бога? Я опять буду бегать и не заходить в церковь, и не буду причащаться. А его причащали, там, ну, старались как можно чаще, особенно перед смертью. Так он в ужас пришел, вспомнив, чем была его жизнь до этой болезни. Так эта болезнь, наверное, была исцелением для его души, а не каким-то недугом, а настоящим прозрением. Поэтому тут еще надо понять, вот, для чего это посылается. Если даже болезнь к смерти, мы должны принять такую болезнь, и сам факт смерти мы должны принять как эпитимию из рук Бога. Как апостол Павел говорил, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И если мы все посвящаем Богу, тогда и труд тяжелый, и болезнь, и сама смерть. Все становится лучше порою. Но для этого надо жить Христом. Поэтому Павел сказал, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть, кто живет Христом, для того и болезнь приобретение, и страдание приобретение, и сама смерть приобретение. И все наполнено неким высоким смыслом. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот в беседе о Евангелии от Матфея, четвертая беседа, написано, что мать Иоанна Креститель, праведная Елизавета и Пресвятая Дева Мария были родными сестрами. А почему? Ведь у Иоанна Иоанна была одна.
Я знаю, это ошибка редактора. В последующих изданиях это было исправлено. Если вы возьмете последнее издание, вот в четырех томах вышло, это исправлено. Потому что редактор, который делал работу, он почему-то делал с полной уверенностью, что Иоанн Креститель и Иисус Христос двоюродные братья. Но это совершенно не так, потому что мы знаем родителей Пресвятой Девы и родителей Елисаветы, это разные люди. Эта ошибка, она была исправлена в двух последующих изданиях. Поэтому, вот если вы возьмете другие издания, то там уже этого нету. Ошибки случаются в больших работах, когда большой материал, и тем более с ним работает много людей, и несколько корректоров было, и редактор был. Это неизбежно происходит. И когда мне указывают на вот такие вот неточности, мы сразу вносим исправление в текст. Я помню, один мужчина приехал в храм и говорит, я же нигде не нашел, что там Елизавета и Мария родные сестры. Я все перекопал. Я ему говорю, а как? Они разве родные сестры? Он мне показывает, говорит, вот смотрите, тут вот так написано. Я был очень удивлен. и сказал сразу корректору, чтобы он внес изменения, потому что совершенно очевидно, что разные родители у них были, хотя они были южники, родственники. С точки зрения Священного Писания установить степень их родства достаточно сложно. Мы устанавливаем степень их родства, я имею в виду Марию и Елизавету, только с помощью Священного Предания. Поэтому в новых изданиях вы увидите уже все исправлено. Владимир, последний вопрос, какой у нас сегодня письменный?
Да, есть вопрос, это, видимо, вопрос от верующих родителей, который беспокоится
да, пожалуйста.
Своего сына без подписи. Вопрос следующий. Мой сын верующий, и недавно его призвали на службу в армии. Но среди своих сослуживцев он не может найти общий язык. Какие советы можно дать христианину в такой ситуации?
Не скрывать свою веру. Вот я служил в советское время в армии, и меня специально сослали в Сибирь. Из Москвы, хотя я должен был служить в Мосгоде на Преображенке. Но так как я был верующий, не был комсомольцем, носил крест, меня сослали служить в Сибирь, Кемеровская область, Березовская, деревня Федоровка. И там такая рота была, ни одного русского не было. Там были одни мусульмане. Меня специально туда сослали, думали, что вот мусульмане меня будут там прессовать, и я вот стану комсомольцем и все такое. Но когда мусульмане увидели, что я молюсь утром, молюсь вечером, особенно их поразило то, что я постился в армии, они изменили ко мне отношения. Резко изменили отношения. Они стали друг друга показывать кулаками и говорить, смотри, если тронешь Олега, обидишь Олега. И я их спросил однажды, а почему вот часто я слышу о вас, что вы вот плохо относитесь к русским ребятам в армии? И они мне ответили, да мы первый раз видим русского человека, у которого книга Божья, у меня маленькое Евангелие было с собой, который молится, который отказывается от еды. Мы каких русских ребят знаем, это тот, который за бутылку водки вот девушку свою отдаст, которая гуляет. Вот таких мы знаем. И вот там были в основном чеченцы, они очень по-доброму ко мне относились. И когда начальство на меня очередной раз обозлилось из-за моей религиозности, и меня ссылали в полк в Кемерово, а в армии больше всего боишься, когда тебя переводят с одного места на другое. Они окружили меня и говорят, надо помолиться всем на дорогу. Они за меня помолились и говорят, ну ты по-своему помолись, мы тебе желаем всего хорошего. Я прочитал «Отче наш», они все сказали «Аминь». То есть, если человек вот ведет себя искренне, даже вот в таком окружении, которое как бы считается ну, не очень таким комфортным, но если до конца быть искренним, то Господь благословит. Наша передача подошла к концу. Мы помолимся о здравии тяжкоболящего Иоанна, болящей Галины, болящей Татьяны, болящих отроков Аполлинарии, Елены, болящей Веры, болящей Марии, Ирины, Натальи, Александра, Александра, Зинаиды, Игоря, Владимира. Братья и сестры, подписывайтесь на газету «Радонеж». Поддерживайте газету «Радонеж». И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Храни вас всех, Господь.